С.В. Короткий. Путь царей. Таро для правителя. Введение. Ученик. Я теперь не могу перенести, чтобы что-нибудь отвратило меня от достижения. Как я могу достичь этого кратчайшим путем? Учитель. Иди тем путем, который труднее всего. Бери то, что мир отвергает. Не делай того, что делает мир. Иди против мира во всех путях его. И тогда ты дойдешь до этого кратчайшим путем. Яков Бёме. Деятельность правителя – принятие решений. Искусство принятия решений основано на чтении символов с целью познания воли богов. В принципе, эти символы повсюду, но как научиться их видеть, читать? На высоком уровне мастерства не нужны никакие вспомогательные инструменты. Но на начальном этапе необходимы помощники – некие искусственно созданные системы символов. Познание этой системы, изучение символов, позволяет активизировать иррациональные способности человека, настроить его восприятие мира на нужный лад. Наиболее популярные системы подобного рода – карты Таро, нумерология, книга Идзин, руны и тому подобное. Правители обращаются к ним, поскольку ни инстинкты, ни чувства, ни разум не могут быть опорой в принятии управленческого решения. Эта книга посвящена картам Таро, как одному из инструментов в деятельности правителя. Правитель – тот, кто правит, то есть исправляет, восстанавливая порядок. Правитель – мастер владения, то есть искусство сохранения порядка. Владеть – это В, лад в значении порядок, еть в значении утверждать. Таким образом, лишь тот, кто способен утверждать изначальный порядок, тот может называться правителем. Как и в каждом искусстве, в искусстве правления есть разные уровни мастерства, в зависимости от того, чем правитель владеет – телом, семьей, организацией, районом, областью, державой. Высший уровень мастерства – владение державой. При этом обеспечивается порядок на всех уровнях для всех жителей державы, который проявляется в духовном, душевном, физическом здоровье и материальном достатке всех жителей, что позволяет им исполнять свой долг. Таро – лишь один из инструментов правителя по наведению порядка, которым необходимо уметь пользоваться. В данной книге за основу взята колода Райдера-Уэйта. Колода карт Таро известна в своем теперешнем виде с 15 века. С тех самых пор колода Таро состоит из 78 карт, разделяющихся на две основные группы. 22 карты, называемые старшими арканами, и 56 карт младших арканов. Первая, полная, официальная, состоящая из 78 карт, колода Висконти Сфорца, была создана в Италии в 1428, а по другим данным в 1441 или в 1450 году придворным художником Бонифацио Бембо. Система арканов разделяется на три части. Аркан Шут, символизирующий дух, 21 аркан, гласящих о принципах существования человека, определяющих синтез и смысл его жизни, 56 арканов, гласят о природе вещей, характере ситуаций и человеке, как звене в целостной жизни мироздания. Таро – один из способов духовного совершенствования. Духовное совершенствование – это путь восстановления изначальной целостности и естественной гармонии. Выпадение из этого изначального всеединства, его распадание на множественность и возможность вернуться в потерянный рай – и есть эзотерическое знание о жизненном пути человека. С этим путем связано определенное мировоззрение и миропонимание, в центре которого всегда стоит вопрос о смысле жизни и смерти человека. Глава 1. Тарология. Управлять – значит предвидеть. Эмиль Жирарден. Часть 1. Символизм. Подлинное Таро – это символизм. Никакой другой язык и другие знаки ему неведомы. Его эмблемы, с точки зрения их потаенного значения, складываются в своеобразный алфавит, образуя несметное число сочетаний и придавая всему истинный смысл. На высочайшем уровне оно дает нам ключ к таинствам. Артур Эдвард Уэйт. Человек не может опираться в процессе принятия решений ни на вещи, ни на чувства, ни на знания. Что же может стать ему опорой? Поскольку каждый человек реализует волю богов, то и источник его решений – божественная воля. Но как ее узнать? Боги общаются с нашим миром посредством символов. Подлинное Таро – это символизм. Никакой другой язык и другие знаки ему неведомы. Старшие арканы представляют собой символические вехи на жизненном пути человека. Дело в том, что символ, в отличие от знаков, иконок, шифров, кодов и тайнописей, никогда не бывает выдуман. Он ничего не скрывает, а наоборот, раскрывает что-то гораздо более глубокое и важное, чем то, что может быть выражено словами и воспринято одним разумом. Что такое же символ? Под символом понимается реальное основание мира явлений, источник истинного знания о сущем. М. Эйген и Р. Винклер отмечают: масштаб воспроизводимой упорядоченности, то есть емкость накопителя информации, ограничивается узнаваемостью символов. Связующая функция символа раскрывается при анализе его этимологии. Буквально слово «символ» означает «соединять». Антонимом символа является «диавол», разрывающий связь. «Цимболон» у пифагорейцев означает способ объединения двух половинок вещи. В истоках философского мышления встречается термин «символ» тогда, когда понятие сталкивается с трансцендентным. Как философский метод, символ впервые используется Платоном, который исследует проблему о самой возможности адекватной формы абсолютного. В средние века начинается секуляризация символа, превращение его в элемент культуры, в основном в виде эмблемы. В новое время интерес к символу активизируется, причем символ рассматривается уже как средство иносказания и геральдики. Следующий этап в развитии идеи символа связан с И. Кантом, который в «Критике способности суждения» придает символу статус способа духовного освоения реальности. Эволюция содержания понятия «символ» с античности до настоящего времени воспроизводит общий эволюционный процесс развития человечества и сводится к секуляризации символа, то есть разрыву в сознании людей, связи естественных сил с традиционным образом жизни. А затем наполнение семантики слова «символ» новым содержанием, противоположным традиционному подходу. Это привело к возникновению полемики вокруг данного термина в рамках двух главных тенденций в символизме – объективный и субъективный символизм. В объективном символизме символы онтологичны, они сами реальны и приводят людей к еще более высоким истинным реальностям. «E realibus ad realiora». Философия символа характеризуется негативным отношением к рационализму, позитивизму и материализму. В основе символа лежит интуиция, мистическое прозрение. Символы – язык мистерий. На самом деле, это язык не только мистицизма, но и всей природы, потому что каждый закон и сила, действующие во Вселенной, проявляются и становятся доступными ограниченному уму человека посредством символов. Мистерии выбрали символизм как метод сохранения своего трансцендентального знания. В новое время исследования символа перемещаются в сферу искусства с сохранением двух основных направлений – неоплатонического, то есть объективного, и солипсистского, то есть субъективного. Символизм стал крупнейшим направлением в искусстве, в литературе, музыке и живописи во Франции в 1870-1880-х годах и достиг наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков. Ж. Мориас возрождал платоническую концепцию искусства как осязаемого отражения первоидеи в символах.